православие. Приветствуем вас, уважаемые друзья. В эфире программа «Мир православия», значит, время узнать, что интересного произошло за эту неделю в православном мире. Предлагаем вам вместе с нами посетить святые места Украины, посмотреть, как интересно и с пользой проводят лето наши соотечественники. Сегодня в программе вы увидите. Ночь молитвы, ночной крестный ход в Одессе. Паломничество по святым местам, как паломники Закарпатья посетили Южную Пальмиру. Потешить глаз, отдохнуть душой. Экскурсии для ветеранов в Киево-Печерскую Лавру. Сильные духом и телом, как соревновались юные спортсмены на православной спартакиаде в Киевской области. Богослужение в храме на воде, престольный праздник Ильинской церкви села Цыбли. Усыпальница первых русских святых, Борисоглебский храм в Вышгороде. На прошлой неделе завершился всеукраинский крестный ход мира любви и молитвы за Украину. Он объединил тысячи и тысячи верующих нашей страны. Но в разных регионах Украины продолжаются крестные ходы, традиционные. На западе Украины, например, идет крестный ход в Почаевскую Лавру. А в Одессе традиционно уже стал ночной крестный ход. В августе исполняется 17 лет с того дня, когда в Одессе, по благословению митрополита Одесского Измаильского Агафангела, прошел первый ночной крестный ход. Каждую пятницу крестный ход стартует в 9 часов вечера и заканчивается в 5 утра в субботу. В одном таком ходу приняли участие и наши одесские коллеги. Храмы иконы Божией Матери Казанской паломники стекались с 8 часов вечера. Одесситы из различных православных приходов, жители пригородов, гости города.
Сегодня предстоит ночью ночной крестный ход вокруг нашего города Одессы с заездом 3 монастыря и 2 прихода. Вот. Этот крестный ход существует уже 17 лет. Начало крестного хода было официально юридически зарегистрировано 19 августа 1999 года, когда по благословению нашего владыки Агафангела впервые Одесский крестный ход ночной совершил молитвенное шествие вокруг города с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, отразившейся на камне.
И зазвучало молитвенное пение, которое не прекращалось на протяжении всего шествия, прерываясь только на проповеди священников. В Казанском храме отслужили традиционный молебен перед началом доброго дела, у нерукотворной иконы Богородицы и живоносный источник на камне. Дорогу паломникам освещал церковный светильник, свеча которого ни на минуту не гасла. В селе Красноселка Лиманского района паломники отслужили панихиду в строящемся храме апостола Луки. Это монументальное сооружение 33 метра высотой с 5 большими золоченными куполами. В Иверском мужском монастыре Одессы прозвучал акафист Пресвятой Богородицы в честь чудотворной иконы ее Иверской. Перед иконой паломники молились об избавлении от разных напастей и об утешении в бедах. При выходе из храма после акафиста люди выстроились в человеческий ручей, преклонив головы, и над ними была пронесена икона как символ покрова Богородицы. Это уже стало традицией ночного крестного хода в Одессе. А далее Успенский патриарший монастырь, молитва в Николаевской церкви, молебен перед иконой Божьей Матери, неупиваемая чаша в Одесском Архангело-Михайловском женском монастыре стал последним местом моления паломников. А там уже и рассвет. Молитвенные прошения верующих возносили в течение 8 ночных часов. Летние ночи коротки, но для каждой молитвы в ночном крестном ходе было свое место. Пора каникул, отпусковые путешествия в самом разгаре. Много наших соотечественников, среди прочего, убирают отдых для духовного роста. Лето – это лучшее время для посещения святых мест. Такие поездки также увлекательные и надолго оставляют после себя яркие, незабываемые впечатления. О том, как паломники из Западной Украины посетили монастырь в Одессе, далее в сюжете. Одесский Иверский мужской монастырь практически ежедневно встречает и провожает паломников из разных уголков Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Едут в обитель и организованными группами, и поодиночке. У каждого свои нужды, просьбы, радости, печали. Поток нескончаемый. В день наших съемок обитель провожала два автобуса паломников из Закарпатья. Многие из них в Одессе уже не впервые. Говорят, что этот город, его святые места и святыни невозможно забыть.
Я не первый раз здесь, с разными группами была. Я вот вечером всегда молюсь возле часовенки Иверской Божьей Матери, потому что Царица Небесная, она всех слышит. Она молитвенница за весь человеческий род.
Иверская икона Божьей Матери является духовным центром обители. Это точный список той самой иконы Богородицы, которая с первых веков христианства стала одним из самых прославленных образов Богоматери. Он был написан на фоне с оригинала специально для Одессы. Согласно преданию, этот образ принадлежит кисти апостола Луки и был написан еще при жизни Девы Марии. Прибывший со Святой Горы в Одессу список Иверской иконы Божьей Матери снискал большое уважение и почитание народа.
Все те люди, которые приходят сюда на молитву, на поклонение, они всегда получают просимое, потому что тоже верят, потому что видят чудный образ Пречистой, с которого она смотрит на нас с любовью и надеждой на то, что мы будем исправляться к лучшему. И, конечно, всегда получают просимое.
Иверская икона Богоматери в Одессе с 2000 года. Специально для нее вокруг территории Иверского монастыря была выстроена часовня, а вокруг разбит небольшой сад. Здесь много зелени, цветов, все ухожено с любовью. Место, на удивление, красивое.
За те 12 лет, что я здесь исполняю послушание наместника, я понял одну очень важную вещь. Слава Богу, достаточно быстро. Что моя задача здесь только стоять подписи и печати, а всем остальным занимается она. Наша госпожа, царица небесная, наша мать и заступница.
На территории монастыря два храма, в которых также множество святых. Один в процессе реставрации. Вообще, эта обитель молодая, ей всего 18 лет, поэтому строительные материалы и леса здесь повсюду. Но место это легендарное. Когда-то здесь существовал женский скит. В конце 19 века, когда монашеская жизнь в нем угасла, на этой территории образовалась летная школа с аэродромом. Церковь была сохранена благодаря попечению у ней легендарного авиатора, одессита Сергея Уточкина. Сегодня монастырь продолжает строиться и развиваться. Недавно открылась монастырская гостиница, рассчитанная на 100 человек. Везде уютно, чисто, порядок. Здесь разместят, накормят, расскажут, какие еще храмы в Одессе можно посетить, где погулять.
Задач у нас много. Конечно, в первую очередь поселить, накормить, создать уют, чтобы люди могли расслабиться, для того, чтобы пойти помолиться, понять Бога, почувствовать Его. Конечно, у людей возникают различные вопросы. Многие приезжают в первый раз и сталкиваются со святынями в первый раз. По возможности мы стараемся объяснить, показать.
Паломники из Западной Украины в Одесском Иверском мужском монастыре пробыли всего 10 дней. Но впечатления у них останутся надолго. Обычно о ветеранах войны вспоминают лишь 9 мая или в День защитника Отчизны. А они нуждаются в заботе каждый день. И речь идет не только о материальной помощи. Душевной поддержки они ждут не меньше. Недавно для киевских ветеранов была организована благотворительная экскурсия по Киево-Печерской лавре. О бесплатной экскурсии ветераны узнали из газеты «Ветеран Печерска». Одним из организаторов мероприятия стал паломнический центр Украинской Православной Церкви. Большинство из них киевляне и видели лавру в разные годы. Впрочем, слушают с любопытством, словно лавра приоткрывается им впервые. Многим был интересен рассказ о преподобном Илье Муромце. Кто-то только сейчас узнал о том, что богатырь Илья не сказочный персонаж, а реальный воин, защитник Родины.
Об этом говорят многочисленные раны на его теле, колотые, резанные, в основном зажившие. Сломанная ключица, два сломанных ребра – это все зажившие раны.
Лариса Георгиевна в Киеве живет давно и видела лавру в разные времена. Говорит, что за последние годы здесь много что изменилось.
Она более стала ярче, чище, и, мне кажется, больше деревьев стало.
О преподобном Агапите многие из них знали и раньше. О целебной силе его мощей ходят легенды.
От имени нашей небольшой группы, от имени моих родственников, которые прибыли из Баку, я хочу выразить вам большую благодарность, что вы организовали эту экскурсию, что мы познали очень многое. Понимаешь, меня очень заинтересовал вот вопрос Агапита, исцелителя, потому что я немножечко болела. Мне действительно там стало как-то хорошо.
Лавра приближается к своему тысячелетнему юбилею. За 10 веков множество раз менялся пейзаж вокруг нее, однако людей она влечет и сегодня, независимо от своего возраста.
Ну, такое святое место, знаете, это легко дышится, это становится на душе спокойно, и все мысли, они где-то уходят, их нет, просто свободен мозг, я бы так бы сказала. Ну, о чем вы рассказывать? Конечно, приходить сюда нужно, в силу то, которая вот она есть, божественную, это нужно верить.
Хотя лето – это пора каникул, но для юных спортсменов самый лучший отдых – это занятие их любимым делом. На днях Киевщина принимала около 1500 детей из различных регионов Украины. Собрались они, чтобы принять участие в православной спартакиаде. А посвящена она была Дню Крещения Киевской Руси. Они сильные, задорные и настойчивые, каждый день готовы преодолевать новые вершины. Это наши юные спортсмены, будущее украинского спорта. В дни, когда Украина молитвенно отмечала День Крещения Киевской Руси, дети из различных регионов Украины собрались на Киевщине, чтобы отметить этот праздник по-спортивному.
Ежегодно собираемся в этом спортивном комплексе на проведение различных турниров. И эта спартакиада приурочена к празднованию Крещения Руси. Собрались детки, которые на сегодня тренируются регулярно, никуда не уехали летом. Только после этих соревнований уедут отдыхать. Приехали 5 команд, общая численность до 70 человек. Ну, посмотрим и чемпионов Украины здесь, их технику, и участников чемпионатов Европы среди юношей. Ну, ожидаем налаживания дружеских связей между командами.
Соревнования продолжались 5 дней. Акцент был на силовых единоборствах. Лучшие из лучших были отобраны в свободной борьбе, боксе, боевом самбо, дзюдо и греко-римской борьбе. А умение играть в команде демонстрировали в футболе и пляжном волейболе. Продемонстрировали свои способности любители настольного тенниса. Украшением спартакиады стало показательное выступление девочек в художественной гимнастике. Все участники соревнований настроены были по-спортивному, только на победу.
Ну, выиграть.
Переможешь?
Думаю, что так.
Я хочу выиграть первое место.
Я думаю, что я сегодня переможу.
Соревновались не только физически, а еще интеллектуально, за шахматными досками. То, что наши юные спортсмены не только сильные, но и умные, они могли продемонстрировать в православной исторической викторине.
Спорт,
во-первых, воспитывает духовность, закладывает в человеке стержень, воспитывает не только телесно. Ведь телесное развитие влияет и на духовное совершенствование. У ребенка появляется дисциплинированность, ответственность за свои поступки. Это очень важно для того, чтобы воспитать человека с большой буквы, для того, чтобы воспитать христианина. Православную спартакиаду посетил и представитель Украинской Православной Церкви. Блаженнейший митрополит Ануфрий поздравил с праздником и благословил участников соревнований. Владыка с интересом наблюдал за юными спортсменами. С его рук юные победители получили награды.
Пусть Господь помогает вам в вашей жизни. Вы только делаете первые шаги в своем земном странствовании. Пусть помогает Господь, чтобы эти шаги были правильными, чтобы они были разумными, и чтобы Бог хранил вас, чтобы вы были хорошими людьми и хорошими христианами православными. Спасибо, Господи!
Памятные призы, дипломы, медали и кубки. Побежденных не было, ведь самая важная победа для каждого – это победа над самим собой. Юные спортсмены, кроме спортивных наград, получили еще и большой заряд позитива и эмоциональных впечатлений, новые знакомства и даже нашли новых друзей.
Спорт, я считаю, лучшим проводником дружбы. Убежден, что подобные мероприятия способствуют объединению нашего общества.
Далее о реставрации старинного собора Грузии и о новых памятниках в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Переходим к международным новостям. В Грузии начались работы по реставрации собора Сурб-Амбарцум Святого Воскресения. Собор, который находился в селе Кумурда Халкалакского муниципалитета, был построен в X веке и сейчас нуждается в капитальной реставрации. С 5 июля здесь проводятся земельные работы по выравниванию прилегающей территории. Весь процесс реставрации продлится 3 года. Камни для реставрации церкви специально будут вывозиться из карьера в село Абу. Было проведено специальное исследование, по результатам которого установлено, что при строительстве церкви были использованы именно эти камни. В Стамбуле завершилась 40-я сессия комиссии всемирного наследия. Среди новых памятников, которые были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 3 христианских ансамбля. Первый из этих объектов – древнегреческий город Филиппы, в котором проповедовал апостол Павел. К настоящему времени в Филиппах сохранились руины древних церквей. Второй объект – Ани, город тысячи церквей, как называли его в средние века, расположенный на турецкой территории поблизости от нынешней границы с Арменией. Третий христианский объект, включенный в список ЮНЕСКО, это стечцы – монументальные боснийские надгробия, которые сегодня можно встретить в 4 странах бывшей Югославии. Каневское водохранилище было создано на Днепре в 70-х годах прошлого века. Оно накрыло земли на 120 километров вниз от Киева, уничтожив около 20 сел. Одно из таких – село Цибли, Переяслав-Хмельницкого района. О бывшем населенном пункте сегодня напоминает лишь его полуразрушенный храм. Впрочем, на этой неделе его стены, наверное, впервые за много лет принимали паломников. Когда Цибли затопили, его жители переселили в новосозданное село с тем же названием. Новые Цибли появились рядом на возвышении. Теперь бывший сельский храм, стоявший в самом центре села, одиноко возвышается среди воды, не забытый разве что дикими утками. За 40 лет, которые прошли со времени образования водохранилища, вода значительно повредила церковный холм, из-за чего большая часть добротного каменного сооружения просто завалилась. Похожая история у храма бывшего села Гусинцы, также затопленного Каневским морем. Но несколько лет тому назад он был восстановлен благодаря небезразличным людям, в первую очередь наместнику Киевского Кирилловского монастыря, архимандриту Варламу. Батюшка сумел соорганизовать людей и вернуть заброшенному полузатопленному храму в Гусинцах первоначальный вид. Теперь, очевидно, пришла очередь и для Цыблевской церкви. В этом убежден батюшка. Освященная в честь святого пророка Ильи 2 августа, она должна была отметить свой престольный праздник. В этом году стены храма, наверное, впервые за много лет принимали паломников.
Мы прибыли на цей храм.
Приехав в этот храм, мы увидели руины. И у нас появилась идея такой духовной миссии – отстроить этот храм. Мы надеемся на Божью милость, на молитвы святого пророка Ильи, что с Божьей помощью настанет время, когда вместе с людьми, здесь живущими, мы отстроим этот храм. И если мы его восстановим, это будет символом того, что мы восстановили в наших сердцах веру, восстанавливаем наше спасение. В день покровителя храма пророка Божьего Ильи была совершена божественная литургия и благодарственный молебен. Немного людей в этот день молилось здесь, но начало благородного дела возрождения святого места, можно сказать, уже положено.
Мы спевали,
мы пели, прославляли Бога и Матерь Божью, и всех святых призывали на это место, потому что очень хочется, чтобы возрождались такие великие святыни во славу Пресвятой Троицы, чтобы призывали много народу, чтобы здесь непрестанно была молитва. Потому что если будет молитва, будем все мы живы.
Мы все живы.
Тяжело поверить, что еще не так давно здесь кипела жизнь. Но именно здесь, на месте бывшей сельской церкви, хорошо понимаешь слова царя Соломона. Всему свое время. Есть время разбрасывать камни, и есть время, чтобы эти камни собирать. Защищенность крупных городов в средние века зависела не только от прочности их стен и высоты оборонительных валов, но и от надежности укреплений предместий, поселений, размещенных на путях к городу. Одной из твердынь, служивших в X-XIII веках северным щитом Киева, был городок Вышгород. В XI столетии Вышгород стал местом упокоения первых святых русской церкви, благоверных князей Бориса и Глеба. Сегодня в Вышгороде возвышается храм в честь этих князей-мучеников, память которых церковь чтит 6 августа. то время в пределах Великокняжьей столицы переправы через Днепр не было. Это способствовало еще и защите города. Переправа находилась за 12 верст от Киева. Именно там и появился город-крепость, контролировавший северо-восточные подступы к Стольному граду. Его расположение выше от Киева по Днепру и определило название «Вышеград», со временем трансформированное в «Вышгород». В X веке это был город, окруженный мощными дерево-земляными укреплениями. К нему вели три дороги – с востока, с долины Днепра, и перевоза, с севера, с Полесского пути и, самое важное, с юга, из Киева. В 1115 году именно в Вышгороде князь Владимир Мономах построит первый мост через Днепр. Вышгород был ближайшей к столице загородной резиденции великих князей. Выгодное расположение давало возможность русским правителям использовать этот город и для работы, и для отдыха. Особенно любила Вышгород княгиня Ольга. Еще во время ее правления Вышгород получил свое второе неофициальное название – Ольжинград. Однако история определила столичному предместью не только роль северного форпоста великой княжей столицы. В XI веке Вышгород стал местом упокоения первых святых русской церкви – благоверных князей Бориса и Глеба. Оба юноши были сыновьями князя Владимира Великого. Узнав об угрозе Киеву со стороны печенегов, Владимир отправил Бориса с войском им навстречу, чтобы отбить врагов еще на подступах к столице. В это время умирает князь Владимир. И великокняжий престол занимает один из старших его сыновей, Святопол. Опасаясь, что народ отдаст предпочтение его младшему брату Борису, Святополк решил избавиться от претендента на престол и подослал к нему наемных убийц. Князя Бориса предупреждали о намерениях Святополка, но он не хотел убегать, чтобы не спровоцировать таким образом государство междоусобной войны. Убили Бориса в его собственной палатке на берегу реки Альта. Одного убийства Святополку оказалось мало. И он решил, как ему казалось, обезопасить себя еще больше, избавившись и от самого младшего своего брата Глеба, которому на то время было всего 19 лет. Но Святополку все же не суждено было сесть в Киев. Его выгнал князь Ярослав. Тело своего младшего брата Ярослав, названный Мудрым, похоронил вместе с телом Бориса в Вышгороде, возле храма Василия Великого, построенного князем Владимиром. В 1072 году на том месте была возведена деревянная церковь в честь благоверных князей страстотерпцев. А во времена правления внуков Ярослава Мудрого, князей Святополка, Владимира Мономаха и Олега в 1115 году над телами Бориса и Глеба возник величественный каменный храм-усыпальница. К тому времени на Руси это был самый большой храм. Под сводами этого храма несколько десятилетий хранилась Вышгородская икона Богородицы, известная ныне как Владимирская. Во Владимир на Клязьме ее вывез князь Андрей Боголюбский. Позже, в конце XIV века, образ был перенесен в Москву, где он хранится и поныне. Храм в Вышгороде стоял до 1240 года. Его вместе с городом уничтожила орда Батыя. Верующие успели лишь спрятать мощи святых князей, чтобы спасти их от поругания. С тех пор, как княжеская усыпальница была уничтожена Батыем, на ее месте несколько раз возводили небольшие деревянные храмы, но они быстро разрушались. В середине XIX века на древних фундаментах был возведен величественный каменный храм. Проект нового храма для Вышгорода был разработан придворным архитектором императора Николая I Константином Тоном. Этот архитектор известен своей главной работой – Московским храмом Христа Спасителя. Но возвышавшаяся над древним княжеским холмом церковь не уцелела в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году Борисоглебский храм был разрушен. От святыни остались лишь стены. В таком виде она простояла до конца 20 века, пока руины не передали церковное общение. Как память о недавнем прошлом, в возрожденном храме фрагмент западной стены решили не восстанавливать. По приблизительным подсчетам, нынешний храм Вышгорода уже восьмой, построенный на этом месте. Возраст храма – неполные полтора столетия. Почти половину этого времени он простоял пустым. Где-то здесь рядом покоятся мощи святых Бориса и Глеба. И хотя их точное местонахождение неизвестно, князья страстотерпцы уже 10 веков оберегают этот город на Днепре. А сейчас календарь на следующую седмицу. В понедельник, 8 августа, день памяти преподобного Моисея Угрина. 9 августа чтим великомученика и целителя Пантелеимона. 10 августа – Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия. Четверг, 11 августа – день памяти мученика Даниила Черкасского. 12 августа Православная Церковь чтит мученика 4-го столетия Иоанна Воина. А 13 августа – священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. В этот же день – заговение на Успенский пост. 14 августа – вознесение честных древ Животворящего Креста Господня. На этом все. На следующей неделе мы снова расскажем вам о новостях православной жизни Украины и мира. А вам желаем, чтобы в нашей жизни всегда были только добрые новости. До встречи!